4.
Нет, главное в жизни — иметь умного друга.
Уильям Конгрив. Двойная игра.
Страйк опустился на диван в приемной. Это был почти новый предмет обстановки, стоивший немалых денег. Он пришел на смену старому, разбитому, приобретенному в свое время из старых рук. Диван, обтянутый искусственной кожей, которая подкупила Страйка в мебельном магазине, издавал неприличные звуки, если сидящий делал резкое движение. Помощница Страйка, высокая, статная, цветущая, с лучистыми серо-голубыми глазами, пристально вглядела своего босса поверх кофейной чашки.
«У тебя жуткий вид».
Всю ночь вытягивал из одной истерички подробности сексуальных отклонений и финансовых махинаций пэр Англии, широко зевая, объяснил Страйк.
«Лорда Паркера?»
— ахнула Робин. «Его самого», — подтвердил Страйк.
«Неужели он...»
Крутил шашни с тремя женщинами одновременно и переводил миллионы в офшорные зоны, — сказал Страйк. «Можешь в воскресенье почитать News of the World, если тебя не стошнит».
«Ну как ты это раскопал?»
«Через знакомых своих знакомых, у которых тоже есть знакомые», — заученно произнес Страйк. От очередного зевка у него едва не разорвался рот.
«Тебе нужно выспаться», — сказал Робин.
«Это точно», — подтвердил Страйк, не двигаясь с места.
«Ганфри придет в 14 часов, а до этого никого больше не будет».
«Ганфри», — вздохнул Страйк и потер глаза. «Почему у меня в клиентах сплошные подлюги?»
«Миссис Куайн не производит впечатления подлюги».
Сквозь толстые пальцы Страйк бросил на нее осоловелый взгляд. «С чего это ты взяла, что я буду на нее работать?»
«Кто бы сомневался?»
Робин не удержался от лукавой улыбки.
«Она в твоем вкусе».
«Это застарелая отрыжка 80-х?»
«В качестве клиентки она в твоем вкусе. Кроме того, тебе хотелось поставить на место Бейкера».
«И ведь получилось, правда?» Зазвонил телефон. Все еще посмеиваясь, Робин сняла трубку.
«Бюро Кормарана Страйка», — сказала она. «А, это ты. Привет».
Звонил ее жених, Мэтью. Робин покосилась на босса. Страйк сидел с закрытыми глазами, запрокинув голову и сложив руки на широкой груди.
«Послушай»,
— сказал ей Мэтью. Когда он звонил с работы, его голос звучал сухо.
«Мне придется перенести встречу с пятницы на четверг».
«Ой, Мэтт!»
Робин пытался не выдавать раздражения и обиды. Назначенная встреча срывалась уже в пятый раз. Робин, единственный из троих запланированных участников, ни разу не потребовал изменения времени, даты или места. Каждый раз она подстраивалась под других.
«Но почему?»
Вдруг с дивана донесся мощный храп. Страйк заснул, как сидел, упираясь мощным затылком в стену и не рассыпая рук.
«У нас 19-го корпоратив», — сказал Мэтью. «Если я не приду, меня не поймут. Там все должны засветиться».
Робин едва сдержалась. Ее жених трудился в крупной финансовой компании, но вел себя так, будто на нем лежали светские обязанности посольского работника. Истинная причина виделась ей вполне прозрачной. Бывали случаи, когда Робин вынужденно отменяла назначенные у них с Мэтью дела по просьбе Страйка. За те 8 месяцев, что она работала в сыскном агентстве, ее босс и жених ни разу не видели друг друга. Даже в тот злополучный вечер, когда Мэтью заехал за ней в травматологическое отделение, куда она привезла Страйка, плотно обмотав его руку своим пальто, чтобы унять хлеставшую из раны кровь. Его полоснул ножом загнанный в угол преступник. Когда Робин, дрожащая, перепачканная кровью, вышла из приемной операционного блока, Мэтью наотрез отказался зайти поздороваться с раненым сыщиком. Эта история привела его в ярость, хотя Робин всеми силами доказывала, что сама никогда не подвергается ни малейшей опасности. Мэтью был против ее перехода на постоянную работу в сыскное агентство, поскольку Страйк с самого начала вызывал у него подозрения. Ни денег, ни жилья, ни достойной профессии. Те обрывки информации, которые приносила домой Робин, служба Страйка в отделе специальных расследований, а до этого под прикрытием в королевской военной полиции, награда за воинскую доблесть, потеря правой голени, обширные познания в сотне областей, о которых Мэтью, привыкший выставлять себя перед ней специалистом по всем вопросам, и понятия не имел, не вызвали, вопреки ее наивным расчетам, никакого интереса, но лишь разделили двух мужчин непреодолимой стеной. А уж когда Страйк взмыл к вершинам успеха, превратившись из неудачника в знаменитость, неприязнь Мэтью перешла все границы.